Глава 4. Река. Как ни странно, лодочка оказалась устойчивой. Грик несколько секунд стоял, примеряясь грести, но короткое весло не позволяло изображать венецианского гондольера. Тогда он сел, вытянув ноги и ощущая себя персонажем фильма про индейцев. Течение было таким слабым, что даже его небольшого опыта гребли хватало, чтобы удержать лодку у берега. Рядом шлепались в воду монеты. Последними, к удивлению Грига, бросили монеты, увы, он не разглядел какие, Креч и его симулякр. «Креч, ты уверен?» — спросил Григ, наблюдая, как тролль заносит ножищу над каноэ.
«Да»,
— рявкнул тролль и шагнул. Григ невольно прищурился, ожидая всплеска, брызг и неизбежной ругани. Но хрупкая суденышка приняла огромного тролля с такой же невозмутимостью, как и худенького Августа Роберта. Креч опустился на дно, повертел в руках весло и отбросил. И стал загребать в две руки, отводя каноэ от берега. «Встретимся на том берегу», — сказала Мария. Тут же уточнила. «Если ты не против, Грик».
«Ну что ты? Спасибо, что спросила», — едко отозвался он. «Встречаемся на том...»
«Подожди, надо держаться вместе». «Здесь не получится», — непонятно ответила женщина. «Эту реку каждый переплывает в одиночку». Несколько грибков, и ее каноэ пулей понеслось от берега. Следом отправилась ее симулякр. Грик нахмурился и заработал веслом, бросив второму. «Не отставай!» Весло, казалось, само гнало лодку через реку. Но, к удивлению Грига, каноэ Марии и каноэ ее симулякра продолжали стремительно удаляться.
«Держитесь все вместе!» — крикнул Грик, оборачиваясь, и замер.
Берег был далеко, исчезающе далеко. Легкая тень на горизонте, то ли стена тумана, то ли гряды облаков. Где-то позади угадывались точки других каноэ, но разобрать, где его спутники, где второй, уже было невозможно. Ругаясь себе под нос, Грик торопливо развернул лодку, взмахнул веслом, но ничего не произошло. Лодка стояла, будто ее крепко держали невидимые руки. «Вот же гадство какое!» — прошептал Грик. Начал табанить, разворачивая лодку обратно. Теперь не было видно и лодки Марии. Река, которая с берега казалась просто широкой, в километр от силы, внезапно стала бесконечной во всех направлениях. Грик с трудом поборол искушение попробовать забортные воды, чтобы понять, не перенесся ли он каким-то чудом в открытое море. Но предупреждение Марии тревожно билось в памяти. Поэтому он просто намочил руку, потер пальцы. Нет, характерной маслянистости, скользкости морской воды не ощущалось. Обычная пресная вода. Речная или озерная. Ну или дистиллированная, судя по ее чистоте. Грик наклонил голову, вглядываясь в глубину. Кажется, это было ошибкой. Солнце пронизывало реку насквозь, до самого дна, но невозможно было понять, глубоко ли до него. Пространство в воде будто искажалось, плыло, оставаясь при этом совершенно чистым и прозрачным. Дно то уходило в бесконечность, становясь странным цветным ковром и причудливым белесым узором, то приближалось. И становились видны разноцветные камешки, выстилающие дно, по которым были разбросаны человеческие кости. Там были целые скелеты в самых разных позах. Крупные, мужские, поменьше женские, совсем крохотные, детские. Большая часть скелетов лежала или сидела. Но некоторые стояли. Там были отдельные кости и фрагменты скелетов. То кисть руки, вцепившаяся в камень, то таз с костями ног, стоящий, покачиваясь на дне, то оскалившийся в улыбке череп, то грудная клетка с растопыренными ребрами. Но сильнее всего Грига потрясло то, что все без исключения черепа были повернуты вверх, к поверхности. И мертвые пустые глазницы смотрели на него. Он вдруг понял, что знает этих мертвецов, всю эту бесконечную гекатомбу, лежащую на дне бескрайней реки. Вот эти два скелета сплелись вовсе не в объятиях. Это были молодые мужчины, ушедшие воевать за правое дело, каждый за свое. Они не знали друг друга при жизни, хотя легко могли бы стать друзьями или хотя бы приятелями. Но настал миг, и они сошлись в последнем коротком бою, чтобы умереть, вцепившись друг в друга. этот маленький скелет — ребенок, умерший от смертельной болезни. Понимавший, что он умирает, свыкшийся с этой мыслью за свою короткую жизнь, встретивший смерть точно так же спокойно и бесстрастно, как встречал каждый новый день. Разбросанные кости, женщина, умершая в глубокой старости, прожившая долгую жизнь, которую все считали счастливой, никогда не испытавшая счастья, даже не понимающая, что это такое подлинное счастье. Может быть, что-то неправильное было в ее душе, а может быть, в окружающем мире. Все эти человеческие останки, все эти разорванные и разодранные тела и судьбы, все они сейчас были как на ладони, нагие и беззащитные перед его взглядом. Все они смотрели на него. В пустых глазах мертвых не было ни злости, ни зависти. Они не пытались завлечь Грига в холодные глубины, не молили взять их с собой из водяного плена. Они просто смотрели на него из своей нескончаемой дали. Григ медленно поднял лицо от воды, опустил голову на колени. Где-то в сердце родилась и заполнила его скорбь, тихая, беспросветная, всепоглощающая. Мир сновидений, бывший таким радостным и ярким, остался далеко позади, за туманом, за глухой завесой. Веселые приключения, яркие праздники, страстные объятия — все это было теперь неважно. Все обессмыслилось, кончилось, потерялось. Была река, которую невозможно переплыть. Была цель, которая никому не нужна. Были люди, которые ничем ему не дороги. Он попытался вспомнить лицо Лины, ведь когда-то ему казалось, что он встретил ее не случайно, нашел в ней ту единственную, которую никак не мог отыскать в бодрствовании. Но вспоминались только секс, только поцелуи и соитие, горячая плоть и страстный шепот, обнаженные тела и нетерпеливые движения, вся та мишура, которой люди прикрывают бессмысленность жизни, как гирлянды и елочные игрушки маскируют мертвую срубленную елку. Он попытался вспомнить Ли. Все-таки они были дружны, весьма дружны для сноходцев. Они переживали такие забавные приключения, подтрунивали над простецами, исследовали город. Два начинающих сноходца, обрадованные открывшемуся им миру. Но это все были глупости и дурачества, казавшиеся важными лишь в тот момент, когда совершались. Ненужные никому в целом мире. Ни сновидцам, ни сноходцам, ни снотворцам. Он попытался вспомнить Креча, самого странного из сноходцев, таившего в своем каменном сердце какие-то жесткие, холодные тайны, наверняка игравшего в некую опасную игру с пославшими их в путь снотворцами. Но не было ни любопытства, ни сочувствия. Креч был пуст, будто фарфоровая кукла, по недоразумению научившаяся ходить и говорить. Он попытался вспомнить Августа Роберта, мальчишку-сноходца, не покидавшего безопасного анклава детской площадки и вдруг отправившегося в смертельно опасный путь. Но ему не захотелось ни заботиться о мальчишке, ни оберегать его, ни поддержать на этой дороге. Август Роберт не значил ничего на бесконечной реке, чье разноцветное дно усыпали выбеленные водой кости. Он попытался вспомнить Марию, сноходца, не покидавшую библиотеку, изучавшую тайны снов за письменным столом и внезапно соблазнившуюся экспедицией. Ему нравилась Мария. Нравились ее рыжие волосы и легкая экзотика внешности. Нравилась манера держаться и даже склонность недоговаривать, которая в снотворцах, напротив, раздражала. Но и Мария была не важна, ибо если они сблизятся, все кончится точно так же и точно тем же. Обнаженными телами, торжеством плоти и пустотой. Не было ничего важного в этом мире, как не было ничего важного и в мире бодрствования. Все тщетно. Все. Все излишне. Грик медленно, но все более и более неотвратимо начал вновь наклоняться над спокойной водой. Человеческие останки терпеливо ждали, глядя на него из бездны. Они не имели ничего против Грига. Они готовы были его принять. Если он сам захочет, конечно. Григ замер, когда его лоб коснулся воды, и волосы намокли. Движение век погружало их в воду, и вода каплями дрожала на ресницах. Григ смотрел в бездну, а бездна смотрела в него. А потом что-то случилось. Он моргнул, и холодная мертвая вода коснулась его глаз. Кости на дне дрогнули, зашевелились. Дурманящая тоска спала с души. Мертвые руки потянулись к Григу. Челюсти отвисли, оскалились жемчужными пеньками зубов. Низкий тягучий звук, будто исторгнутый миллионами трущихся друг от друга костей, пронесся над рекой. Грик рывком поднялся от воды, смахнул тыльной стороной ладони влагу с лица. Глаза жгло, будто в них попала кислота. На губах вроде как ничего не было, но на всякий случай Грик смачно плюнул в воду. «Пускай мертвые хоронят своих мертвецов!» Он заработал веслом, и каноэ понеслось по водной глади. Где-то за спиной бурлила вода. Из нее беспомощно поднимались и опадали изъеденные временем кости. Грик не оглядывался. Чувствовал, что нельзя теперь оглядываться. Нельзя медлить. Противоположный берег, до того удалившийся в бесконечность, стал стремительно приближаться. Грик услышал звуки весел, бьющих о воду. Увидел краем глаза другие каноэ, стремящиеся к спасительному берегу. «Не отставайте!» — крикнул он, легко принимая на себя командирские обязанности. «Не оглядывайтесь! Не смотрите в воду!» 13 лодок, растянувшись в ряд, неслись по реке. Шумно загребал Креч и его двойник. Сноровисто молотили веслами остальные. Грик не знал, как сложилась переправа у его спутников. Случилось ли с ними что-то подобное той смертной тоске, что на миг овладела им и почти уволокла на дно реки. Если было, то как они спаслись? Ведь вряд ли каждый случайно коснулся глазами воды и прозрел. Берег был все ближе. Первым на гальку вылетели каноэ с Кречем и его симулякром. Исполинские тролли гребли руками так энергично, что легкие лодки еще несколько метров неслись по берегу, оставляя глубокие канавы от мощных каменных лап. Это до смешного походило на сцену из мультиков, но сейчас было не до смеха. Креч и его симулякр выскочили из лодок. Креч немедленно растоптал свое каноэ, не то в ярости, не то в восторге от того, что переправа закончилась. Его симулякр просто отправил лодку обратно в реку чудовищным по силе пинком. Лодка, крутясь, пронеслась над головой Ли, упала в воду и мгновенно затонула. Ли, ни на мгновение не отвлекаясь на пронесшееся над ним суденушка, выбросил свою лодку на берег, выскочил, сдернул с плеча винтовку. Замер, вцепившись в оружие, будто готовый немедленно стрелять в свои кошмары. Выбравшийся следом симулякр встал с ним плечом к плечу. Третьей финишировала пара Марии. Обе женщины, и настоящая, и сотворенная, казались самыми спокойными из всех. Просто вышли и отступили от берега. Четвертым был Грик. Нос каноэ врезался в берег. Он вскочил, выпрыгнул, пошатнулся и совсем не удивился, что рядом тут же пристал второй. Крепкая рука симулякра поддержала Грига. «Где ты раньше был? Помощничек!» — пробормотал Григ, но, глянув на лицо своего двойника, осекся. Лицо второго было белым, как мел. Глаза расширены, губы подрагивали. Что бы с ним ни произошло на реке, но симулякру это не понравилось. Для себя Григ решил, что вопрос, способна ли тварь чувствовать, либо она скотина безмозглая, он отныне решил в пользу «способна». Коротко кивнув второму в знак того, что все претензии сняты и забыты, Грик обернулся. Теперь было можно. К берегу плыли последние каноэ. Впереди были Лина и ее симулякр. Лина работала веслом как-то неуверенно, и ее симулякр греб одной рукой, а другой подталкивал лодку, держась чуть сзади. Несмотря на это, Грик решил, что с ними все будет в порядке. Они подошли уже близко к берегу, секунд 20 и окажутся в безопасности. Дальше плыла Кати, единственная одиночка в их отряде. Девушка стояла в каноэ на правом колене, как профессиональный гребец, и веслом работала энергично.
Но то ли ей банально не хватало сил, то ли она где-то очень задержалась, но до берега ей оставалось плыть не меньше минуты. А последними шли каноэ Августа Роберта и его симулякра.
«Плохо», — сказала Мария, оказавшись вдруг рядом с Григом.
«Плохо, плохо, мы не должны потерять мальчика».
Григ пожал плечами.
«Да, конечно. Мальчик нес артефакт, и его гибель обесценивала весь поход. Но сделать сейчас они все равно ничего не могли. Даже вернуться назад и помочь было нельзя. Лодка Грига, лежащая на берегу, на глазах истлевала. Тонкие дощечки покрывались дырочками, будто от невидимых червей. Каркас рассыпался в прах, весло покрывалось гнилью».
«Да уж, веселые дела», — сказал Ли.
«Ха, как при походе хранителей, если бы перед морем чудовище утащило Фродо в пруд», — согласился Крич. «А всего-то было нужно посадить хоббитов на гигантских орлов. Кстати, впервые подумал, а почему Михаил не обернулся драконом и не отвез мальчика в просторы на своей белой мохнатой спине?»
Мария тихо, невесело засмеялась. Потом замолчала и с любопытством посмотрела на Креча.
«Успокойтесь вы все», — сказал Григ. «Доплывут потихоньку».
Каноэ Лины и ее телохранительница коснулись берега. Ли быстро помог ей выбраться из лодки, его симулякр помог симулякру Лины.
«Доплывут», — повторил Григ, глядя вдаль. «Похоже, что у Августа Роберта та же проблема, что и у Лины, только в большей степени. Мальчик сидел в лодке совершенно неподвижно, сжимая весло, но не делая никаких попыток грести. Его каноэ гнал вперед симулякр, пристроивший свою лодку позади и как-то ухитрявшийся толкать ее носом каноэ Августа Роберта».
«Доплывут?» — с сомнением повторила Мария. Посмотрела на Грига, и тот заметил, что ее лицо все мокро от воды.
«Ну да».
«Ты не видишь?»
«Вижу», — сказал Григ.
Теперь он понял, на что надо смотреть. За последними каноэ по реке словно бы шла волна. Пенный бурун. Вот только это была не волна и не пена. Из воды на мгновение появлялись и исчезали руки. Белые, будто выцветшие человеческие руки. Не мертвые кости, тянувшиеся к Григу, но руки мертвецов, еще одетые в плоть.
«Блин», — сказал Григ.
«Да,
они догоняют».
Расстояние между волной и каноэ стремительно сокращалось. Кати, похоже, успевала. Август Роберт со своим симулякром нет.
«Что вы там видите?» — спросил Креч. «Что?»
Грих хотел было посоветовать ему смочить глаза речной водой, но передумал. Возможно, на тролля это не подействует. А может быть, это надо было догадаться сделать самому.
«Ли, ты видишь?» — поинтересовался Грих.
«Нет», — спокойно ответил тот. «Но я чувствую».
«Он попался, да?
Он не переплывет».
«Нельзя было брать с собой ребенка», — пробормотала Мария.
«А без ребенка спираль снов нам бы не доверили», — хмыкнул Ли.
«Неприятно, да. И мальца жалко». И поход накрылся. «Можно просыпаться».
Каноэ с Катей ускорилось и в отчаянном рывке выскочило на берег. На бедную девушку, однако, никто даже не смотрел. Каноэ с мальчишками, настоящим и тварным, явно не успевали.
«Креч», — попросил Григ.
«Камень. Найди большой камень. Самый большой, который сможешь кинуть так, чтобы он упал у них прямо за кормой».
«Там же никого нет», — сказал Креч,
но при этом зашевелился, оглядываясь. Потом земля гулко вздохнула под ногами. Креч подошел к воде, держа в руках камень весом не меньше центнера. Помедлил секунду. Волна из мертвых рук уже почти цеплялась за корму последнего каноэ.
«Кидай!» — крикнул Григ.
Креч швырнул камень. Огромный булыжник пролетел над головой Августа Роберта, тот никак на это не отреагировал и упал прямо в настигающий лодки бурун. Увы, того, на что надеялся Григ, не случилось. Мертвые руки подхватили камень в воздухе, остановили и мягко отбросили в сторону, передавая, будто зрители в концертном зале, туго надутый мяч. До берега было еще 10 метров, когда мертвецы вцепились в каноэ, и обе лодки замерли.
«Все», — выдохнула Мария.
Симулякр Августа Роберта вскочил и перепрыгнул в каноэ к мальчишке. Лодка, точно такая же, как и та, что выдержала вес тролля, при этом мгновенно начала погружаться. Но симулякр не обратил на это никакого внимания. Он схватил Августа Роберта, выдернул из лодки одним рывком
приподнял и швырнул на берег, будто они с Кречем затеяли веселую игру в вышибалы, чем придется. Кто камнем, кто человеком. Креч, крякнув от неожиданности, поднял руки и удивительно бережно поймал Августа Роберта в воздухе. А белые мертвые руки вцепились в мальчишку симулякра. Это заняло всего несколько мгновений, может быть, поэтому он не успел закричать. Его разорвали на части. Мелькнули в воздухе ошметки одежды, куски плоти, хрустнули ломающиеся кости. Грик, давя подступающую к горлу тошноту, склонился над камнями. Рядом кого-то рвало, но он сумел удержаться, сам не зная зачем. Когда он смог выпрямиться и снова посмотрел на реку, там уже никого и ничего не было. Только расплывалось в кристально чистой воде розовое пятно. Креч стоял, баюкая Августа Роберта в своих ручищах и тоже глядя на реку. Губы тролля были плотно сжаты. Мальчишка в его руках слабо шевелился. «Да», — сказал второй, глядя на Грига. «Что да?» — не понял Григ. «Ты хотел спросить, чувствуем ли мы боль?» «Да, мы чувствуем». «Я не хотел этого спрашивать», — резко сказал Григ. Второй пожал плечами. «Ну, извини. Однако теперь ты это знаешь».